их заграло, начали беспокоиться. И вот рождается у них идея решить еврейский вопрос радикальным образом. Ну, времена дикие были, древние, ветхозаветные, поэтому вопрос решался просто. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Решили устроить еврейский погром. Ну, устроить это значит методично, серьезно. То есть по всей империи предполагалось, в один день получают из Вавилона указ, гонец привозит указ, что в день такой-то армия выходит, находит еврейские дома и вырезает там все. Евреи об этом узнали, что такое готовится. Как это газет тогда не было, чтобы шум поднять, понимаете, там сказать, права человека нарушают. Поэтому оставался другой ход. Дело в том, что у государя, царя, была одна из жен, была еврейка из Фир. И вот она говорит со своим отцом, которого звали Мардохей, и Мардохей ей советует, знаешь что, когда в очередной раз царь позовет тебя к себе, и ты будешь его ублажать, и вот когда он в порыве экстаза скажет тебе фразу, очевидно дежурную на Востоке, в России так не говорят, что вот проси, что хочешь, я все тебе отдам за ту любовь, которую ты мне одарила, вот, то ты ему скажи, знаешь что, дорогой, пожалуйста, избавь меня от моих врагов. И тебе скажет, как, у тебя есть враги, кто они? А ты тогда ему скажешь, что понимаешь, вот я еврейка, и мой народ хотят уничтожить. А ты, но прежде чем ты его скажешь, потребуй от него обещания, что он накажет твоих врагов, что он сам убьет твоих врагов. Так и произошло, царь дал обещание убить врагов Эсфири, когда нам открылось, кто ее враги, выяснилось, что он должен уничтожить своих собственных придворных. И вот, понимаете, царь все-таки есть царь. Сердце царя в руке Божьей, и он от своего слова не отказывается, и издает указ. И вот происходит такая картина. В назначенный день действительно во все концы Вавилонской империи приезжают гонцы, дают губернаторам пакеты. В пакетах действительно есть указание о том, что пора начинать погром. Войска стоят во дворе, они готовы. Вот только адрес погромов изменен. Дается в этом тексте такое распоряжение. Настоящим разрешается евреям в течение 2 недель уничтожать всех, кого они хотят. И 2 недели, там порядка 80 тысяч человек погибло в эти 2 недели в Вавилонской империи. Евреи уничтожали всех, кого не хотели. Ну, но скажу, понимаете, одно дело, если я как христианин на это смотрю. Да, действительно, через этот народ Господь должен был дать нам Христа. И для этого этот народ должен был выжить. Иначе бы он не выжил. Да, слишком маленький народ, слишком много рук империи. И поэтому, да, по законам того времени, война есть война. И церковь эту книгу хранит в составе Библии. Церковь вспоминает те события. Но, по крайней мере, мы не делаем из этого праздника. А вот в иудейской традиции современной это именно праздник, праздник Пурим. Отмечается он очень интересно. В этот день надо так напраздноваться, чтобы, когда читают Библию, Ветхий Завет, в синагоге, там главного врага евреев, министра обороны, звали Аман. Так вот, когда читают Библию, чтобы ты не мог быть, не был в состоянии отличить, когда называют Мардохея, когда Амана. Чтобы ты уже был вот настолько, чтобы тебе было все хорошо. Вот. Ну и в этот день есть еще традиционное блюдо, которое, кстати говоря, очень почему-то популярно в Советском Союзе стало. Это блюдо носит название «Уши Амана». Вот это ритуальное блюдо, которое в этот день надо кушать. Это треугольный пирожок из слоеного теста с мясом. Это вот то, что нужно кушать в этот день. Так вот, понимаете, я понимаю, почему Клара Цеткин День международной солидарности в этот день устроила. Смотрите, женщина устроила революцию, спасла свой народ. Великое дело. Вот. И, в общем, понятно, почему она этот день сделала таким. Но мне непонятно, почему Советский Союз, Россия должна оставаться до сих пор единственной страной в мире, где этот праздник празднуется. В каждой стране, в той же Америке, есть свой день, День Матери. Должен быть женский день, должен быть, конечно. Но я думаю, что наша история и русская православная достаточно богата разными датами, чтобы мы, наконец, смогли сами выбирать дни и поводы, когда мы будем с благодарностью вспоминать наших предков и заботиться о тех, кто живет рядом с нами. Ну, дорогие женщины, с праздником вас! И всем говорю, Христос воскресе! Так. Вопросы какие-то, да? Может ли наступить такое время, когда патриарх Сергий будет канонизирован как святой? Вряд ли. Люди интересуются, как канонизируют святых в католической церкви, на каких основаниях. Ой, вы знаете, здесь я просто некомпетентен. Я знаю, что у них это вопрос чрезвычайно тщательно разработанный. Вот. Как они это делают. Другое дело, что критерии канонизации иногда мне кажутся очень странными у них. Довольно далекими просто от церковности. Но, вот, ладно, я хуже знаю современную католическую церковь, чем средневековую. А в средние века это проходило очень интересно. Объявлялся трибунал, то есть суд собирался. Святого судили. То есть вот решают. Вот давайте подумаем. Патриарх Сергий, скажем, может быть святым или нет? Собирается суд. Вот есть судебная коллегия. Выходит адвокат, который зачитывает его жизнь, его житие, говорит, вот он такие-то добрые дела делал. А затем появляется другой человек, который назывался прокурор дьявола. Адвокат дьявола он назывался. Адвокат дьявола. Выходит и говорит, нет, вот есть свидетельство о таких-то его грехах, таких-то и таких-то. И адвокат должен найти ответы, что нет, это не было грехом, а это ложное свидетельство и так далее. И только тогда, когда все возражения сняты, тогда я говорю, да, значит, только светлая память об этом человеке хранится, тогда можно его канонизировать. А в православной традиции были такие условия, что должно пройти 70 лет со дня смерти человека. Вот тогда память отстоится, чтобы не под влиянием там пристрастий, воспоминаний родственников или врагов, наоборот. Вот отстоялась память, и тогда можно его писать. Насколько я помню, в русской истории было только одно исключение – преподобный Сергий Радонежский. Его канонизировали быстрее, потому что, ну, здесь слишком все было очевидно.